Книга, которую я не писал. «Уф!» — выдохнул из себя Берия Ильич и вопросительно посмотрел на генерал-полковника. «Все хорошо!» — улыбнулся тот. «Горизонт Тимофеевич был в очень хорошем настроении и замечаний сделал немного».
«Да, конечно!» — согласился маршал. «Замечания вполне приемлемые».
То же самое он сказал и Дзержину, который встретил нас вопросом «Ну как?».
«Так что вы все поняли?» — спросил он меня. «Требования совсем небольшие. Побольше снов, поменьше ненужной реальности и никаких симов. Согласны?»
«Нет», — сказал я.
«Как?»
— подпрыгнул маршал, а Дзержин схватился за карман. Впрочем, тут же он руку опустил, приблизился ко мне и нежно сказал. «Соглашайтесь, дорогуша. Здесь не принято не соглашаться». Я занервничал и схватился за голову. «Слушайте!» — закричал я. «Что вы ко мне пристаете? Что и где я должен поправить? О каком романе вы говорите? О каком симе? Если вы имеете в виду Карнавалова, то я с ним был знаком и даже ездил к нему в Торонто. Но взглядов его я никогда не разделял, и письмо его нынешним вождям выбросил на помойку».
«Это мы знаем», — улыбнулся маршал и переглянулся с Дзержиным. «А теперь выбросьте его самого».
«Откуда?» — спросил я. «Из романа, дорогуша», — улыбнулся Дзержин. «Да из какого романа?» — спросил я устало. «Вы понимаете, что я никогда никаких романов о Карнавалове не писал?» Я опустился в кресло и достал сигарету. Мои руки дрожали, и когда я прикуривал, я никак не мог спичкой попасть в коробок. Между тем в кабинете установилось какое-то странное, тяжелое и зловещее, я бы сказал, молчание.
«Ну, хорошо», — сказал, наконец, Берия Ильич. «Вы так взволнованно и так убедительно говорили, что я вам почти поверил. Но есть же все-таки факты. А факты, как говорят, упрямая вещь. Хорошо, ладно. Сейчас мне придется вам кое-что предъявить».
Он тяжело поднялся, подошел к сейфу и, загораживаясь от меня плечом, стал крутить замок с шифром. «А у вас, Берия Ильич, — развязно сказал Дзержин, — сейф я вижу, ну, точно словно в швейцарском банке».
«Так он швейцарский и есть», — отозвался маршал. «Тут даже и написано «Маде ин Швейцария».
Сейф открылся. Маршал там шуровал что-то довольно долго, наконец достал какую-то книгу в темной обложке и выложил передо мной.
«Узнаете?»
Я взял в руки книгу и стал ее разглядывать. Прочел название, потом перевел взгляд на фамилию автора и увидел, что там стоит моя собственная фамилия. В этом не было бы ничего удивительного. Каждому автору приходится иногда держать в руках книги, которые он написал. Но в том-то и дело, что я, как мне помнилось, никогда ничего подобного не писал.
«Ну и что вы скажете?» —
услышал я голос маршала. «Минуточку», — сказал я. Я осмотрел суперобложку, перевернул титульный лист, прочел выходные данные. Там стоял год 1986. А я уехал из Штокдорфа в 82-м. А в 86-м я еще фактически даже не жил. «Это какая-то несуразица», — пробормотал я и заглянул в начало книги. Там я нашел описание своего разговора с Руди, посещение фройлен Глобки, похищение меня арабами, встреча с Букашовым. Все подробно и достоверно, и, главное, написано в моей собственной манере. Я ничего не мог понять. Я готов был представить, что за 60 лет кто-то мог изучить все подробности и на основании донесений агентов и других архивных данных сочинить какой-нибудь подобный роман. Но чтобы кому-то удалось настолько проникнуть в мои мысли и так подражать моему стилю, в это уж я поверить не мог никак, потому что, между нами говоря, мой стиль просто неподражаем. Я заглянул в середину книги, и в глаза мне сразу бросилась глава, которая называлась «Новая о Симе».
«Интересно?» — заглянул через мое плечо маршал.
«Минуточку», — сказал я, и с возрастающим интересом прочел эту, в общем-то, небольшую главу.